С возвращением на космическое раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях Эмри Смит. И в этом выпуске мы поговорим об инопланетных сотрудниках. Эмри, с возвращением. Спасибо, Дэйв, за приглашение. Я не осознавал даже, что ты в некоторых случаях выполнял вскрытие и забор тканей с людьми неземного происхождения. Ты мог бы объяснить нам, в каких обстоятельствах с тобой вместе в операционной мог находиться кто-то, кто является существом не с нашей планеты? Я хочу начать с того, что не у всех инопланетян на 100% нечеловеческая ДНК. У нас мог быть арктурианец, который только на 75% арктурианец, и, возможно, на 10% плеидианец, а остальная ДНК человеческая. Большинство инопланетян на самом деле имеют такую же ДНК, как у людей, которая попала к ним за миллионы лет смешивания разных рас. И получились новые типы генетических комбинаций путем скрещивания разных ДНК и разных инопланетян в космосе. То есть теория о том, что нас посещали в древности и что мы смешивались с другими инопланетянами, верна? Именно. Но прошлое — это также и будущее. Так что нужно думать в плане того, что эти инопланетяне, которые опережают нас на миллион лет, допустим, на самом деле были нами когда-то. То есть в них есть наша ДНК, ДНК наших прапрапраправнуков. Может быть, в этих инопланетянах сегодня, потому что они уже овладели перемещениями во времени и переходами через порталы и так далее. Поэтому ко времени нельзя привязываться, потому что его на самом деле не существует. И эти инопланетяне имеют предков родом с Земли. Понятно. Ты упомянул арктурианца, у которого могут быть человеческие гены. Если бы мы увидели его, как бы он выглядел? Есть много типов арктурианцев, так же, как много типов людей на Земле. Ясно. Арктурианцы, с которыми я работал, очень похожи на людей, но они гораздо более коренастые, они больше нас, некоторые ростом до 2.5 метров. Некоторые имеют очень древнюю генетику, которая не менялась со временем, потому что они не смешивались с другими инопланетянами. А некоторые даже выглядят, как будто они состоят из твердой породы. Как тот супергерой, состоящий из камня в фильме. Как в «Фантастической четверке». Да. И они выглядят, как будто они из камня, но это не так. На самом деле их ткань на ощупь как губка. Знаешь, как наши морские губки. То есть это очень пористая ткань. Обычно золотого или оранжевого цвета. Они очень коренастые, у них большой череп, как у кроманьонцев. Это примерно в 2 раза больше нашего черепа. И они выглядят гораздо более мощными, чем мы. Я видел их на проектах много раз, на многих видах работ. Есть арктурианцы, которые больше похожи на людей, только с очень мощным мускулистым телом, как у бодибилдеров. Но также с кроманьонской структурой черепа и костями, которые 3 раза плотнее человеческих. Вау. Давай поговорим о происходящем в операционной подробнее. По какой-то причине, когда мы с тобой говорили об этом несколько лет назад, у меня было впечатление, что ты просто ходил туда один. Ты один выполнял аутопсию, кто-то говорил с тобой через коммутатор, и это все. Но похоже, что это было не так, судя по тому, что ты говоришь. Таким был первый год, когда я не получил повышение уровня доступа секретности. После этого меня привлекли в то, что они называют многоуровневые проекты. Когда я уже не просто ходил и делал заборы образцов ткани, но множество разных тканей, а также работал с кораблями этих существ. То есть эти проекты могли включать по 3 группы из 15 ученых, врачей и техников, работающих только с одним существом или одним кораблем. И некоторые из этих ученых и врачей неземного происхождения. Это термин, который там используется. То есть это инопланетяне, которые добровольно, либо после того, как их поймали, либо официально через нашу систему, через закрытые проекты, добровольно помогают нам в работе, потому что они на самом деле сочувствуют нам, даже после того, как мы ловим их и избиваем до полусмерти. Мы делаем ужасные вещи с ними, но в ответ они по своей воле остаются с нами и готовы помочь нам, чтобы научить нас знаниям об их физиологических фенотипах и о своей расе. Ты бы сказал, что эти инопланетяне позитивные? Да, я бы сказал, что они позитивные. У них очень гуманитарное отношение к этому. Они гораздо умнее нас, и они могут в любой момент, наверное, нанести вред многим людям через свои способности телекинеза и телепатии, но они не делают этого. Итак, вот ты работаешь в операционной комнате, и ты говоришь, что в некоторых случаях у тебя был инопланетянин и корабль, и ты работаешь над ними одновременно. Они обычно держат инопланетян и их корабли отдельно. То есть, может быть, ангар не очень далеко, метров за 300. И это очень близко, кстати, потому что подземные базы очень большие, до 15 километров в диаметре иногда. То есть, существо находится отдельно от корабля, который находится где-то в ангаре неподалеку. И это очень стерильные зоны. Я могу подробно их описать. И я мог даже ассистировать инопланетянину в выполнении задачи, какой бы она ни была, измерение частот, устройствами или забор образцов тканей, или проведение специальных анализов тела, которые на самом деле сканируются, а затем печатаются на 3D-принтере. Ты мог бы дать нам конкретные примеры тогда, с какими существами ты работал вместе в этих операционных комнатах? Пройдемся по списку. Да, первый, кого я упомяну, это люди, которые очень похожи на обезьян. Их таз не расставлен, как у обезьян. Они все прямоходящие, как и мы. Но у них черты обезьяны. Шерстью на теле, линия наших волос. Но лицо больше похоже на человеческое, без длинной морды. То есть это не как в планете обезьян, но они все равно похожи на обезьян. Да, очень похожи на обезьян, но ближе к человеку. И без шерсти на лице. Только вокруг лица и по всему телу. И они говорят очень четко, у них хорошие голосовые связки, но у них проблема с восприятием высокочастотных звуков. Им нужно носить специальный аппарат в ушах, когда мы работаем с ними, который приглушает звук нашего голоса. И, конечно, они чувствуют разные частоты электромагнитных полей от телевизоров и компьютеров, которые издают высокочастотные звуки, которые сильно влияют на них, и им даже становится плохо, если у них нет специальных вставок в уши. Это странно, но одна из групп, о которых рассказывал Пит Питерсон, это обезьяноподобная раса под названием Симулакс. И похоже, они сами генетически изменили пальцы на своих руках, так чтобы пальцы были такими же гибкими, как и хвост. То есть они как-то модифицировали себя генетически. Да, я видел массу генетических модификаций у людей инопланетян для разных проектов, которые не были естественными для них. Я замечал такое периодически. Не часто, но такое встречалось. Конечно, у нас нет возможности сесть с этими существами и поговорить за обедом, если только ты не работаешь с ними очень близко. Но эта раса прямоходящих обезьяньих также не имеет большого пальца, который торчит, как у горилл, допустим. То есть они могут брать вещи. Их руки также не такие большие и неуклюжие, как у обезьян. Они гораздо тоньше, с длинными пальцами, широкой ладонью и хорошо работающим большим пальцем. Мы знаем, откуда эти обезьяноподобные существа. Ты получал информацию об их звездной системе или что-то подобное? Я думаю, что они происходят из многих систем, включая Арктур и Сириус и Эспику. То есть из этих областей космоса. И их генетическое происхождение и их ДНК, о которых я читал в библиотеке тогда, указывали на то, что эти обезьяноподобные существа все происходят примерно из этих систем. Что у них у всех есть ДНК из этих систем. То есть может быть кто-то смешанный с другими инопланетянами, но все ДНК одинаковые. Я имею в виду, что у них у всех была ДНК обезьян, будь то 30% или 90%. Зачем они здесь тогда? Да, там явно есть что-то, о чем мне не говорили. Я думаю, что эти существа, которых либо поймали, либо они добровольно прибыли сюда, и которые работают, либо с правительством, или армией, или кабалой, в разных ситуациях и на разных проектах, это гуманитарная работа. У них нет никаких особенных намерений. Они могли бы легко убить множество людей вокруг себя, если бы сильно захотели, но у них нет таких намерений. Это чувство, когда находишься рядом с одним из них, включая расы муравьев и богомолов, Это чудесное чувство находиться просто в их энергетическом поле. И у людей даже были спонтанные исцеления после нахождения на этих кораблях и просто работы по соседству с одним из инопланетян. Как это работает? Я не знаю, как это работает. Я думаю, это частоты, которые позволяют телу. Их тело генерирует очень высокие вибрации. Это поднимает частоты нашего тела и наших клеток, которые имеют электрический заряд, и они начинают самоисцеляться. Интересно. Хорошо, ты также упомянул расу муравьев и расу богомолов. Итак, ты мог бы поделиться, как это было? Ты сказал, что рядом с ними было приятно находиться, но, наверное, большинству людей нужно было бы основательно подготовиться, и они бы очень испугались, если бы увидели насекомое размером с человека, который выглядел разумным и стоял перед ними. Да, я лично не боюсь никаких инопланетян. Я видел очень жутких, отвратительных существ, которые вызвали бы у людей ассоциации с поп-культурой или... То, что нам неприятно видеть просто. Например, у нас возникает эмоциональная реакция просто, когда мы видим красный цвет. Это цвет тревоги для нас. И нужно понимать, что эти инопланетяне не видят так же, как мы, в нашем обычном спектре цвета. Некоторые из них видят разные спектры цвета и света. То есть они могут видеть то, чего не видим мы. У некоторых даже есть рентгеновское зрение. У некоторых есть особые клетки в глазах, как у некоторых рептильных рас. Разные слои, которые они могут активировать и видеть в разных спектрах света по желанию. Некоторые расы муравьев также имеют удивительную способность видеть вещи насквозь. Слышать то, что не слышим мы, и даже могут посмотреть сквозь тебя и сказать, что у тебя есть какая-то болезнь или что-то еще. Как рентгеновское зрение. Да, рентгеновское зрение. Это световой спектр, который мы пока не понимаем здесь на Земле, потому что все, что у нас было, это только глаза животных людей, которые были доступны нам для изучения. Но у них все совсем по-другому. Некоторым из них приходится носить специальные очки, чтобы жить здесь, потому что наш свет для них слишком яркий. Наш свет очень сильный. Они могут происходить из места, где для человека была бы вокруг только кромешная тьма, где мы бы ничего не видели, но они могут видеть там. Тогда давай остановимся на муравьях на минуту. Ты можешь вспомнить пример с аутопсией, которую ты проводил, когда тебе помогал такой муравей? Расскажи, что это было и что произошло. Интересная вещь с этими аутопсиями в том, что у нас есть разные костюмы для разных рас существ. То есть костюм муравья-инопланетянина, в котором он работает в операционной, совсем не похож на мой костюм. И в них автономные воздушные системы. И некоторым инопланетянам нужна специальная газовая среда или вакуум, чтобы они вообще могли работать на нашей планете. И они также совсем не похожи на нас физически. Например, у них очень-очень тонкие, но очень сильные руки и ноги. Ты смотришь на них, и они на 75% тоньше, чем наши бедренные кости. Но при этом они невероятно более крепкие, чем наши кости. А затем идет мощное тело, которое может быть сегментировано или нет, в зависимости от того, откуда они. И затем мы имеем лицо. И многие люди рассказывали, что видели такие лица. У них может быть двойной рот, маленькие щипцы на лице и разные щупальца или что-то еще, торчащее из тела, что может казаться немного отвратительным для нас. Когда они говорят, у них есть специальный коммутатор, анализатор, который идет по шее, проходит в уши, иногда идущий в рот, который переводит их речь на человеческий язык, будь то английский или русский. И они могут говорить на разных языках через эти устройства. И звучат они не как наши голоса, но более высоко, чем наши. И этот писк может быть неприятен некоторым людям. И да, может немного пугать, когда впервые встречаешь одного из таких инопланетян. Особенно, когда ты видишь, как они открывают рот. И ты видишь все эти слои. Это нормальная, естественная вещь для них. Они не выражают негатив, но мы воспринимаем это как что-то негативное, потому что это не улыбка однозначно. Я помню, как Пит Питерсон рассказывал, как он был на базе в Антарктиде, где было несколько типов инопланетян, включая богомолов. И когда Богомол смеялся, он опускал голову, потому что все его мандибулы, их было по три с каждой стороны, открывались одновременно. И людям было это так неприятно, что он приучил себя смеяться с опущенной головой. Ага. А их еще больше пугает, как мы смеемся. Это ужасный звук для них. Если мы поставим себя на их место и начнем смеяться, какой странный звук это должно быть для них? Потому что это необычная вибрация нашего голоса. Точно. Еще Пит говорил, о, это интересно, как все сходится, потому что Пит описывал Богомола, и как он разговаривал, и он сказал, что у него на спине было какое-то отверстие, из которого он рыгал, по сути. И он сказал, что они каким-то образом превратили этот звук в речь. И, конечно, звучало это очень странно. Пит говорил с ним однажды об этом, а Богомол сказал, «Представь, как отвратителен ты для меня». Да, именно. Что это такое? Что это за большая дыра у вас на лице, сэр? Людям нужно делать такие упражнения. Я бы хотел, чтобы каждый это сделал. Подумайте, как бы вы отреагировали на такое. Смогли бы вы принять их с тем, как они выглядят? А что ты чувствуешь, когда ты рядом с одним из таких инсектоидов, скажем? О, они очень веселые, они... отлично общаются. Инсектоиды имеют очень любящую, заботливую энергию. Они подкалывают тебя своим остроумием. Они говорят и делают что-то рядом с тобой с долей некой игры и смеха. Очень многое из нашей человеческой эмпатии основано на считывании тончайших движений мышц вокруг глаз и взгляда. Но с фасеточными глазами это просто куча точек. Там не видно никакой души. И как ты тогда воспринимаешь юмор от такого существа, если нет зрительного... Тебе и не нужно, потому что это телепатическая и телекинетическая энергия. Ты просто чувствуешь радость. Как ты, например, чувствуешь мурашки, когда заходишь в темную комнату, потому что тебе кажется, что там призрак. Здесь наоборот. Это расслабляет тебя, это поднимает тебе настроение, твое тело тоже это чувствует. И большая часть общения со многими расами в космосе основана именно на этом, а не на вербальном общении. Они просто смотрят друг на друга и читают информацию. Так же, как собаки смотрят на своих хозяев с определенным выражением лица, и это дает им считать все, что им нужно с твоего лица. Итак, ты чувствуешь этот юмор и проявление личности этого существа? Без каких-либо подсказок на лице, к которым мы привыкли. Да, потому что многие инсектоиды имеют очень твердую кожу и отражающую кожу. У них нет никаких мышц, которые бы двигались. У них нет мышц на лице, кроме открывания и закрывания рта и глаз. У них нет раздувающихся ноздрей. То, что мы считываем подсознательно среди людей. Так что это совсем другие ощущения, другие аспекты коммуникации. Итак, давай вернемся к муравьям. Я попросил тебя рассказать конкретный пример, когда ты делал аутопсию вместе с муравьем. Для чего он был там? И что это была за аутопсия? Это был большой проект, когда они нашли множество существ муравьев, которые погибли от каких-то химикатов. И их привезли в огромном количестве на нашу базу. Ты знаешь, где они погибли? Нет, не знаю. Я думаю, это было где-то в Северной Америке. Где-то на подземной базе? Да, я думаю, их обнаружили на своей базе и уничтожили. Может быть, в районе Нью-Мексико или Колорадо. Я не знаю деталей. Но они привезли много существ. И они все умерли от удушья. Их легкие были выжжены, некоторые из их слизистых оболочек и глаз были полностью выжжены. Ого. И эти ученые-муравьи, которые были у нас, помогали в том, чтобы выяснить, что произошло с этими существами. А муравьи, которые работали там, были такого же типа, как те, что погибли? Да. Правда? Да, точно такого же. И это был первый раз, когда я чувствовал печаль, находясь рядом с инопланетянином. Правда? Что ты чувствовал? Это было очень тяжело. Извините. Все нормально. Мы слышали от других, что они передают 100% своих чувств. Да. То есть, если они теряют ногу, это как будто ты потерял ногу. Если они теряют близкого, это как будто ты кого-то потерял. Особенно, если ты работаешь с ними очень часто. Происходит какой-то обмен частотами, и он остается с тобой на недели или даже на годы. У тебя образуется связь с ними. И заново это переживать очень мощно. Позитивно это или негативно. И тебе также снятся сны, прекрасные сны. Ты знаешь, знало ли существо, которое было в операционной с тобой, этих существ? Было ли это их сообщество? Они были друзьями или они просто... Они были той же расы, но, насколько я понял, они не знали их и не выражали ничего, чтобы указывало на это. Они просто сочувствовали своим собратьям, что они были так жестоко убиты. Ты получал информацию о том, откуда они или как они попали на Землю? У тебя были такие вводные? Нет, но их цивилизации распространены по всей Солнечной системе и по всей Вселенной, поэтому я не знаю в точности, откуда они были. Я не читал о них так же много, как о других видах. Но они, похоже, существуют гораздо дольше, чем человеческая раса. Ты мог бы описать цвет их лица? Да, это темно-красный, немного похожий на кирпичный цвет. Этот цвет может переливаться разными оттенками. Я также у некоторых видел больше желтого, чем красного. Но у них у всех были похожие переливы темно-красного по всему телу, на руках и ногах. У них есть антенны на голове? Да. Как они выглядят? Они короче, чем у муравьев здесь на Земле. Они довольно толстые, они могут быть длиной 7 сантиметров, 10 сантиметров, 12 и так далее. То есть не длинные, как можно увидеть на Земле, в половину тела муравья. Ты, наверное, не знаешь об этом, но именно так их описывал Кори Гуд, в точности. Не знаю. Вы знаете, что я не смотрю ни Кори, ни Пита Питерсона, так что интересно, что ты это рассказал. Такое не придумаешь. Да уж. Это здорово. Я не хотел задавать тебе наводящий вопрос. Да, ради бога. Итак, когда с тобой были богомолы во время проведения аутопсии, ты мог бы привести нам один конкретный пример, чтобы описать, каким было существо, у которого вы брали аутопсию, для чего там был богомол, и какая была цель этого проекта? На одной из аутопсий, которую мы делали, был богомол вместе с 5 нашими учеными, и мы работали над телом человека, но внеземного человека, который был с другой планеты. И он был больше обычного человека, выше, наверное, сантиметров на 30 или 50, то есть примерно 1.2-2.30 ростом, как баскетболист НБА. И у него была очень белая кожа, как у альбиноса, и голубые глаза. Я не знаю, в чем была цель этой процедуры, но они привели богомола для этого. Потому что богомол мог каким-то образом запустить активность мозга электрическим импульсом, который исходил от богомола, даже через защитный костюм, и считать воспоминания о том, что произошло с этим человеком перед смертью. Правда? Да. Ого. И вот почему они иногда их привлекают. Они очень мирные, очень мягкие существа. И когда ситуация не очень серьезная, они очень смешно шутят. Насколько лицо этого существа похоже на лицо жука-богомола на Земле? А, в точности такое, как у наших богомолов. Треугольные головы с выпирающими глазами. И все одного цвета, то есть их лицо и глаза одного и того же цвета. Так что это немного необычно. Они обычно бледно-зеленого цвета. Но они также могут менять свой цвет по желанию. Правда? Да. И интересно наблюдать за ними, когда они думают, потому что по их лицу проходят переливающиеся волны радужного света туда-сюда. И это даже немного завораживает. Мне всегда нравилось на это смотреть. Это очень захватывает. Я смотрел на них через козырек шлема на костюме. Через шлем с большим стеклом. Наблюдать за ними было просто удивительно. Особенно, когда они двигаются. Я уже говорил о других инопланетянах, которые двигаются очень плавно. А у этих движения очень угловатые. Богомолы двигаются углами. У них нет такого же разнообразия и артикуляции движений в суставах, как у нас. Но движения очень точные. Если говорить о руках, или у муравьев, или у богомолов, Это руки, как у людей? Или чем они отличаются? У них у всех по 5 пальцев, у богомолов. У муравьев может быть по 4 или по 5 пальцев. И пальцы также имеют суставы, и их можно сгибать. Они просто более острые, чем наши. И на них нет никаких мышц, как у нас. Из-за того, что у них такой же экзоскелет, как у насекомых на Земле. Но стопы другие, не как у нас. На них нет 5 пальцев. А что там? Обычно это конечность из 2 пальцев на конце ноги. Да, и они расставлены очень широко. И пальцы ног очень длинные, до 25-30 сантиметров длиной. Но их только 2. Иногда можно увидеть маленький третий палец, торчащий сзади. То есть пальцы торчат вперед вот так? Именно так, да. И затем один маленький задний палец. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Но главное, что есть третий палец, то есть их стопы в форме английской буквы Y. Итак, мы поговорили уже о расе богомолов, о расе муравьев и о расе обезьяньих. Ты также упомянул рептилий. Да. И рептилии, о которых мы слышали от Кори, невероятно враждебны к нам, невероятно опасны и злобны. Но кажется, в твоем случае все было не так. Ты бы мог рассказать нам, какими были рептилии, которых ты видел, и зачем они были здесь? Рептилии, которые работали в проектах, в которых я участвовал, были очень умными. У них не было никаких особых черт личности и характера. Они очень прямолинейные, тела очень крепкие. Я не смеюсь над ними, но они были очень похожи на слистаков из сериала «Земля исчезнувших», из старой версии. И они прямоходящие. У них такие же руки и ноги, как у инсектоидов. На руке обычно по 3 пальца. Но они очень проворные и умелые. То есть они могут брать руками вещи точно так же, как мы. И они очень сильные для своего размера. Их рост варьируется от 1.80 м до 3 метров. Морда не длинная, это скорее человеческое лицо с чешуей на нем. Но очень большие глаза, в 2 раза больше наших, со зрачками, как у нас, то есть не вертикальные, как мы видим в фильмах. Я думаю, что это, скорее всего, гибриды людей и рептилий, которые были где-то выведены. Я много читал об их космическом центре в созвездии Валапаса, в области звездной системы Арктура, где у них есть искусственная планета, как показывают в фильмах, вроде «Звезды смерти». И там они живут семьями, они получают образование в очень раннем возрасте. Семьи очень большие. Одна пара может иметь минимум 30 детей. Вау. Их срок беременности гораздо короче нашего. Это не 9 месяцев, а около 3. Их гениталии убираются внутрь тела, поэтому очень трудно сказать, мужского они пола или женского. Это то, что Кори независимо сообщал нам, да. То же самое. Интересно. Ты сказал, что эти существа похожи на слистаков из Земли исчезнувших. Я помню, что, будучи ребенком, я очень пугался, когда видел их. Да, они меня до ужасов пугали в детстве. И они хорошо их показали, они правда выглядят очень устрашающе. У них нет мышц на лице, чтобы улыбнуться, поэтому у них всегда одно и то же выражение лица. Даже когда внутри они радуются. По лицу это непонятно, потому что это всегда одно и то же выражение. Поэтому ты можешь узнать, только общаясь с ними, ощущая их поле энергии, что они чувствуют. И вот еще кое-что. Они не ходили, как показывают в сериале, голыми, без одежды. У них были специальные костюмы из обтягивающей ткани, которые покрывали все их тело. И потом я узнал, почему они носят эти костюмы, потому что они выглядят очень смешно в них. Я думал, что они будут бегать голышом, как слистаки в фильме, верно? Но все было не так. Они показали это неправильно. Эти рептилии носили обтягивающие костюмы с рукавами по локоть и штанинами по коленам. И это служило для сдерживания их запаха, который очень едкий. Это феромон, который они постоянно выделяют. И каждый раз, когда они возбуждены или радуются, он просто выделяется, а костюм поглощает его и нейтрализует запах с помощью какой-то ионной технологии, которую я не знаю. Ты не знаешь этого, потому что ты не смотришь наши другие выпуски для чистоты информации. Но у нас были Ниара Айзли, Пит Питерсон и Кори Гуд, которые все сообщали об ужасном запахе, который исходит от этих существ. Ага. То есть так они могли легче социализироваться, будучи в костюме? Да, они общались немного. И, кстати, эти существа могут дышать через кожу. А эти феромоны — это также форма коммуникации для них. Я слышал, что их обоняние очень сильное, и что они обоняют своим языком. И язык у них очень интересный. Он не раздвоенный, как у рептилий. Но он очень длинный. Но они никогда его не показывают. Наверное, они пользуются им только, когда едят. И едят они тоже очень интересно. Они едят примерно раз в месяц. А этот запах, эти феромоны, они могут засечь за сотни миль от себя. Точно так же, как рапторы или птицы, или акулы в океане, которые улавливают эти мельчайшие молекулы запаха в воздухе. Не то чтобы один из этих рептилий мог бы загрязнить своим запахом всю подземную базу в 15 километров в диаметре, но просто там, откуда они, запах — это еще одна форма коммуникации, передачи их эмоционального состояния в каждый момент. Судя из того, что ты рассказал, наш военно-промышленный комплекс теснейшим образом сотрудничает с дружественными инопланетными расами. Как ты думаешь, эти позитивные инопланетяне хотят, чтобы мы узнали о них в какой-то момент? Ты думаешь, намечается какое-то приоткрытие завесы секретности? Они хотят этого на 1000%. Я думаю, что они работают в этих гуманитарных проектах, чтобы показать свою готовность помогать нам и сотрудничать с нами, чтобы мы узнали об их обычаях, узнали об их физиологии. То есть это первый шаг для начала общения и построения доверия между людьми и инопланетянами. Здорово. Ну что ж, Эмири, спасибо за твой рассказ. Ты очень смелый. И спасибо, что смотрели нас. Это «Космическое раскрытие» с нашим специальным гостем Эмири Смитом.